Слово благодати представляет проповедь «Как быть пастырем своей жены». Проповедует пастор Виталий Рожко.
Это всегда животрепещущая тема, поскольку мужья будут жить на этой планете. И как долго будут жить они, так много нужно будет об этом говорить. Мы будем читать вместе с вами Ефесянам 5 глава 25 по 33 стихи. Давайте мы прочитаем этот текст и сегодня будем учиться, как нужно любить наших жен. Господь говорит о единственной любви, которая приемлема в Его глазах. И Он хочет радоваться, смотря на нас, как учеников, которые учатся у Него. Ефесянам 5 глава с 25 стиха мы читаем следующие слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». В первых трех главах апостол Павел обращается к Ефесянам, к церкви в Ефесе, и он говорит им о богатстве христианина, о богатстве, которое христианин имеет в Иисусе Христе. Первые три главы, они говорят о богатстве христианина. Здесь не столько, друзья, идет речь о теории, здесь не столько речь идет просто о теоретических абстрактных доктринах, но о том, что Бог делает. И то, что Он делает, является чудом, сверхъестественным чудом, невозможным для человека совершить. Бог мертвых по преступлениям и грехах и похотях берет мертвого человека и делает его живым во Христе. Бог делает чудо. Он не только делает его живым, но Он обогащает его. И Он обогащает его не только некоторыми богатствами, но мы читаем в первых нескольких стихах первой главы. Он, Бог, который на небесах, благословил нас всяким благословением, которое есть на небесах. И Он дает это благословение во Христе Иисусе. Он дальше начинает перечислять о том, что Он усыновил нас, что Он избрал нас, что Он простил нас, что Он дал нам Дух Свой Святой, что Он дал нам силу Свою Святую для того, чтобы мы могли жить этой святой жизнью. Апостол Павел напоминает в первую очередь для мужей, к которым он обращается в 5 главе с 25 стиха, он напоминает им о том богатстве, о чуде, которое совершает Бог, без которого невозможно жить тем, о чем говорится в следующих главах. 4 глава с 1 стиха по 6 главу 9 стих – это огромный отрывок, в котором находится наш изучаемый текст сегодня. Здесь говорится о буднях христианина. Очень часто, друзья, когда идет речь о буднях, мы, в принципе, думаем только о работе, мы думаем о том, что нужно принести деньги домой, и это очень важно. И это занимает вторую часть или одну третью нашей жизни. Одну третью мы спим, одну третью работаем. И действительно, нам нужно думать об этом. Но в 4 главе с 1 стиха говорится о буднях, в которых каждый человек, каждый христианин учится прославлять Бога. Обратите внимание, не в воскресном служении, не в общем даже пении, не в хоровом пении, не в игре на инструментах, даже не тогда, когда мы сидим, но тогда, когда мы практикуем Слово Божие, когда, имея богатство во Христе, мы начинаем жить так, как Он говорит нам. Из этой радости к Богу, которую Он подарил для нас, в ожидании новых благословений, христианин начинает жить благодатью в своих буднях. Это означает понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и пятница, и суббота, и включая воскресенье до собрания и после собрания. Это все будни. Это все время поклонения Богу. И вот в этом отрывке апостол Павел помещает очень важные отношения между мужем и женой, которые являются результатом исполнения Духом Святым. Если вы внимательно посмотрите в контексте, в этой же главе, немножко выше, начиная 18, 19, 20 стихи, говорится об исполнении Духом Святым. И он говорит, вот эти исполненные Духом Святым жены и мужья будут иметь определенные отношения. Вы понимаете, насколько важно теперь нам видеть все послание как одно письмо. Апостол Павел пишет одно письмо, и в один присест обычно в церкви все читали его. Руководитель церкви вставал, приходило письмо, рукопись, и он открывал эту рукопись, и он читал ее для церкви. И все главы, их там не было главами, но все читалось послание. И люди, которые читали его в первый раз, они всегда видели взаимосвязь между первыми словами, первыми предложениями и тем, что происходит в пятой главе. Другими словами, не имея богатства, не пережив чудо спасения, не имея эту силу Духа Святого, христианин или любой человек, мужчина, не может любить такой любовью, о которой говорится здесь. И последнее, для того, чтобы вы знали, что происходит после этого отрывка, с 10 стиха по 20 речь идет о битве христианина. Это три таких концепции христианской жизни. Богатство христианина, его ежедневные будни, в которые включаются отношения между мужем и женой, и его битва. Его битва не с людьми, не со своей женой, не со своими детьми, не с братьями и сестрами в церкви, не с пастырями и не друг с другом в домашних группах. Его битва со своим личным грехом. Для того, чтобы быть таким мужем, нужно понимать еще, что каждый день – это не только день преображения или осуществления, пользования богатством, но это битва, которую призывает нас Господь. И в этой битве должен всегда умирать кто-то. И в этой битве должен всегда умирать кто? Муж. Так же, как и жена, что касается ее стихов 22, 23, 24. Итак, в этом контексте, который включает в себя будни христианина, мы теперь начинаем смотреть на этот текст. Я хочу, чтобы вы увидели, каким образом апостол Павел предлагает сегодня для каждого мужа быть пастырем своей жены. Быть не просто бизнесменом, быть не просто CEO, быть не просто тираном, быть не просто лидером или диктатором, но быть пастырем, который понимает, который ведет, который слушает, который знает, который вникает, пастырь, который подает пример. Как быть пастырем своей жены? В первую очередь, он должен любить ее особенной любовью. Мы посмотрим на это качество любви. Он должен, второе, любить ее отдающей себя любовью. 25 стих, вторая часть. 26 и 27 стихи говорят о том, что он должен любить ее освящающей любовью. Четвертое, он должен любить ее отвечающей на нужды любовью, отзывчивой, заботливой любовью. И последние два стиха, 32 и 33, мы можем просто-напросто увидеть, что эти истины нам напоминают о том, что каждый муж должен любить ее, отображающей отношение Христа к церкви, любовью. Итак, первое. Если вы хотите быть пастырем, а без этого вы не будете пастырем, вы не будете тем мужем, которого Бог хочет вас видеть, если вы хотите быть таким пастырем, у вас должна быть особенная любовь. У вас должна быть особенная любовь к вашей жене. Что это за особенная любовь? Каким образом мы можем увидеть особенность этой любви? Когда мы говорим об особенной любви, и в этом тексте мы сейчас увидим с вами, апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос». Любите своих жен, как и Христос. Эта любовь особенная, потому что она отличается, она необычная, она отличается от той любви, которую вы лично сами имели до сих пор. Эта любовь необычная, потому что той любовью, которую вы любили свою жену вчера, Бог говорит: перестань ее так любить и начни любить моей любовью. Это особенная, отличающая любовь тем, что она отличается от той любви, которая практикуется сегодня в мире, от той любви, которая проповедуется сегодня в мире. Кстати, если бы у нас была больше возможность узнать контекст, исторический контекст, в котором писал апостол Павел, это заявление было шокирующим и ошеломляющим. В Ветхом Завете нет такого повеления, мы не находим нигде. Мы читаем, что в то время разная иудейская литература, раввины, никто из них подобных речей тоже не говорил. Говорилось очень много о том, как быть верным в браке, но чтобы мужья любили вот таким образом своих жен, никогда не было. Сама культура Греции и Рима в это время говорила о противоположном. Разводы были очень модным делом. Точно так часто, как человек одевался, точно так часто были разводы в то время, в той культуре. Может быть, что-то похожее и у нас есть в сегодняшней культуре. Апостол Павел делает заявление, которое просто идет против культуры, против навыков, против привычек, которые люди имели в то время. И вот теперь сидит группа христиан, и апостол Павел обращается к ним и говорит: несмотря на то, какая культура вокруг, несмотря на то, что вы сами чувствуете, Бог повелевает вам сегодня любить. Это отличающаяся любовь, это необычная любовь. Это любовь, которую вы сами не можете воспроизвести. Это серьезная любовь, второе. Это очень серьезная любовь, потому что мы, изучая этот текст, мы можем и должны отметить очень важный здесь элемент. Когда в предыдущих стихах апостол Павел обращается к женам, он использует всего лишь около 40 слов. Здесь же мы читаем с 25 по 33 стихи, мы читаем около 120 слов апостол Павел использует в греческом языке. Почему это важно отметить? Потому что апостол Павел говорит о серьезности того, о чем он говорит. И, кстати, три раза он повелевает и говорит об одном лишь повелении. Любит пусть муж свою жену, пусть любит каждый свою жену, и так должен любить муж свою жену, как Христос. Три раза он повторяет это повеление. Не добавляет каких-то новых, как он это обычно делает. Он показывает, насколько серьезно и неотступно Бог ожидает от каждого мужа любить жену именно вот так. Это серьезная любовь. Есть любовь, действительно, друзья, которая делает нас серьезными. Есть любовь, которая делает каждого из нас, мужчин, серьезными. Перефразируя Клайва Льюиса, однажды он сказал: есть радость, которая делает нас серьезными. И перефразируя его, действительно, есть любовь, которая Бог говорит, и эта любовь делает нас серьезными. Бог хочет, чтобы мы серьезно посмотрели на ответственность, на вес, на значимость этого повеления. Это особенная любовь, потому что она обязательна. Бог здесь не предлагает и не говорит: братья мои дорогие, детки мои дорогие, если у вас есть настроение, пожалуйста, тогда любите своих жен. Он просто-напросто повелевает и как ножом прорезает слои наших всех разных представлений о том, что такое любовь. Он повелевает, и он говорит: нет другого решения, нет другого выбора. Бог повелевает, он не предлагает несколько выборов для нас, он повелевает. И это обязательная любовь. Это не та любовь, которую нам хотелось бы любить, если мы честны будем, братья. Но это та любовь, которая обязательна. Можно еще одно сказать, что это особенная любовь, потому что она не случайная. Она не случайная, потому что это не мимолетное какое-то вдохновение. Это не какие-то романтические чувства. Я очень часто слышу от людей, молодых людей, которые прожили 5, 7, 8, 10 лет вместе, вдруг они говорят: у нас нет больше любви друг к другу. У нас нет больше тех романтических чувств. Меня теперь увлекает другая или другой. Друзья, любовь, о которой здесь говорится, она не вытесняет романтические чувства. И очень хорошо, и очень нужно, чтобы они там были. Но они никогда не могут быть для нас основанием для того, чтобы любить. И говоря о том, что она обязательная любовь и не случайно, здесь идет речь о том, о постоянном повиновении. Вот потому мы можем сказать, что это независимая любовь. Эта любовь независима, потому что независимо от того, как поступает со мною жена, повинуется она мне или нет, отвечает ли она моим параметрам, моим критериям, это моя обязанность перед Богом любить ее таким образом. Это особенная любовь, друзья. Не такую любовь вы сегодня можете увидеть на киноэкранах, не такую любовь вы сегодня можете увидеть в фильмах или где-то прочитать в книгах. Такую любовь повелевает Господь. Эта любовь также постоянна, и она особенная потому, что это Христова любовь. Обратите внимание, что Он здесь говорит. «Мужья, любите своих жен, как и Христос». Это любовь Христова. Вы знаете, какой синоним в данном случае? Я хочу, чтобы вы запомнили. Христова невозможно. Братья, здесь идет речь о том, что никто из нас никогда в этой жизни не будет иметь такого момента, когда мы скажем, что я уже люблю мою жену достаточно. И поэтому нам надо будет постоянно всю жизнь обращаться к подобным текстам, чтобы учиться у Христа, как любить. Христова любовь, она невозможна для тех, кто не имеет Христа. Вот почему нужен Христос, Его Дух Святой в моей жизни, в моем сердце, чтобы любить такой любовью. Нужно быть Христовым, чтобы показывать Христовую любовь к моей жене. Это особенная любовь, уникальная любовь, необычная любовь, серьезная любовь, отличающаяся от мирской любви, обязательная любовь, не случайная, независимая. Это Христова любовь. Вы не будете пастырем, если вы не будете любить свою жену такой любовью. Второе. Вы должны иметь не только особенную любовь, вы должны иметь жертвенную или отдающую себя любовь. Не отдающую что-то, но отдающую себя. Когда мы внимательно читаем 25 стих, мы читаем следующее. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». В оригинальном тексте написано «и себя предал». То есть стоит акцент, логический акцент стоит «он дал себя». Он не послал ангелов, он не сделал что-то шикарного для церкви. Он себя отдал. Почему Он это сделал? Потому что Иисус Христос является величайшим, и нет больше. Он является величайшим, самым великим сокровищем во всей вселенной. Подумайте, друзья, если бы что-то было больше, чем Христос, Христос дал бы это. Но поскольку нет больше ничего в этой всей вселенной, поскольку Он является, будучи центром вселенной и смыслом всей вселенной, и Он является счастьем всей вселенной, Он дает Себя. Он дает самое лучшее. Он отдает Себя. Что мы можем научиться от этого? Размышляя о том и читая Евангелие, мы можем отметить, дорогие друзья, жизнь Христа – как полную отдачу себя церкви. Полная отдача себя церкви. Я хотел обратить ваше внимание просто-напросто на Евангелие, потому что без Евангелия вы не сможете на самом деле отдавать себя. Евангелие, друзья, это крест, правда? Без креста нет Евангелия. На кресте что происходит? На кресте кто-то всегда умирает. Крест говорит о наказании. Крест говорит о том, что Бог никогда не согласится с тем, что я делаю вне креста. Он принимает меня только тогда, когда я на кресте. Но даже если всех нас взять на крест, это не даст зарплаты. Это не заплатит за наши грехи. Христос на кресте, Он предал Себя. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Христос, каким Христос образом Он отдал Себя для Церкви. В первую очередь, Христос оставил небо. Христос оставил самое лучшее, что Он имел. Первое – это общение со Своим Отцом. Беспрепятственное общение со Своим Отцом. Для Него это было самое лучшее. В этом был смысл Его существования – в общении со Своим Отцом. Там на небе Он был центром неба, и все ангелы просто поклонялись Ему. Они восхваляли Его величие. И Он, в принципе, оставляет небо. И Он оставляет небо ради нас, ради Церкви. Он оставил небо. Иисус Христос не только оставил небо, но Он пришел на землю. И знаете, почему это важно отметить? Потому что Христос, уйдя с неба, мог не прийти на землю. Он мог бы быть просто над землей где-то и опускаться по временам. Поговорил с учениками, исчез на некоторое время. И потом обратно прийти. Но Он пришел на эту землю, грешную, неуютную, холодную, пропитанную грехом. Он пришел на эту землю. Уйдя с неба, Он пришел к церкви, которая была греховна в своих пороках, беззаконии. Христос оставил небо, Он пришел на грешную, неуютную землю. И придя на эту землю, друзья, Он стал одним из нас. Почему Он стал одним из нас? Для того, чтобы понимать нас. Для того, чтобы пережить самому, как человек. Пережить самому, через что проходит человек. Будучи Богом, Он прекрасно понимает это. Но для нас Он показывает, для того, чтобы понимать вас, я должен стать таким, как вы. И мы читаем в Евреям очень важный текст во второй главе, который говорит очень красочно и ярко о том, что Христос сделал. Вторая глава, мы читаем 17-18 стих. Вы можете внимательно просто послушать, я прочитаю для вас. «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам Он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Почему это важно? Еще раз. Потому что у Христа было множество, разное количество возможностей перестать быть в этом процессе. Он ушел с неба, Он пришел на землю, и Он стал таким, как мы. Он не должен был это делать. Но здесь Библия говорит, Он должен был стать для того, чтобы понимать нас, чтобы пережить искушение, чтобы знать, через что каждый из нас проходит. Он стал таким, как мы. Он стал одним из нас. В Иоанна 10:16 мы читаем еще одну очень интересную, очень важную характеристику Христовой любви. Как Он предал Себя? Он искал нас. Друзья, смотрите, ведь Он мог прийти на землю и в Иерусалиме построить себе шикарный дворец. Он мог бы построить себе намного лучше, прелестнее, чем Ватикан. Он мог бы построить для себя замки, которые не вмещают, которые бы просто-напросто превосходили бы по качеству все то, что человек когда-либо видел. Но Иисус Христос пришел на эту землю, и Он искал погибшее. Он искал церковь. Смотрите, что Иоанн пишет в 10 главе 16 стихом. Просто послушайте внимательно. «Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора». Он обращается к иудеям, к евреям. «И тех, — говорит он, — надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь». Христос здесь не играет в какую-то игру. «Может быть, будет, я пойду, но посмотрим, как они ответят». Христос ясно, четко говорит. Он знал, кто Его церковь до того, когда Он пришел на эту землю. И Он искал их все до единого. И Он до сих пор ищет свою церковь. Он до сих пор ищет тех, которых Он привлечет и сделает частью своей церкви. Иисус Христос проводил здесь каждый день с одной целью – находить тех, которые потеряны. Находить тех, которые в болоте греха. Находить тех, которые не знают Бога. Находить тех, которые радуются и блаженствуют, и, возможно, наслаждаются грехом. Иисус Христос пришел найти, дорогие друзья, таких, как мы с вами. В этом его любовь. Он пришел туда, где грязно, где смердит, где неуютно, где нехорошо. Он пришел, он нашел, он добрый пастырь, он ищет. Вот какая его любовь. И когда он нашел нас, он оставался с нами. Он жил с нами, он проходил через разные невзгоды, так как и мы. Он был подвержен такому телу, как и мы, которое тлело. Он имел такое же тело, как мы. Он оставался вместе с нами. Он не наносил визиты, аппоинтменты с людьми. Он был с нами, он жил с нами. Он проходил через разные трудности, невзгоды, переживания, как человек. Он был с нами. Более того, он взял на себя все грехи. Иисус Христос, найдя этого человека, он говорит: «Твои проблемы – мои проблемы, твои грехи – мои грехи, и не просто я поделюсь, ты поделишься с ними мною, я их возьму все до единого на себя». Вот какая любовь. Это достигающая любовь. Это любовь, которая отдает себя, отдает свои приоритеты, отдает свой комфорт, свой уют, все то, что хорошее имеет. Это любовь. Он взял на себя все грехи. Он подарил себя для церкви. Он подарил себя для церкви. Он не подарил подарки. Он не принес и не послал ангелов с небес, не послал только пророков для церкви. Он сам подарил себя для церкви. Он продолжает и сегодня любить церковь. Он продолжает и сегодня любить церковь. Братья, обратите внимание, у вас, если нет, если вы до сих пор еще не записали, обратите внимание на действие любви, которое сделал Христос. И просто-напросто посмотрите на свою жизнь, насколько вот то, что делал Христос, на самом деле делаете вы. Возьмите, оцените свою жизнь, отношение к своей жене именно вот этими глаголами. Оставил, пришел, стал, искал, оставался, взял на себя, подарил себя и продолжает любить. Это очень практическая сторона, как мы, изучая жизнь Иисуса Христа, можем увидеть, Иисус Христос говорит, точно так и не иначе. Точно именно как я вот делаю, точно так ты должен поступать в отношении к своей жене. Когда последний раз вы оставили какое-то свое занятие? Когда последний раз вы оставили свое хобби? Когда вы последний раз закрыли, возможно, даже книги? И, возможно, песенники, и, возможно, даже сказали «нет» чему-то другому или кому-то другому для того, чтобы оставить свое «я», свою хорошую атмосферу или то, чем вы занимаетесь, чтобы быть вместе с вашей женой. И оставив то, пришли ли вы к ней на самом деле? И придя к ней, стали ли вы, как она? Сколько вы приложили внимания к тому, чтобы понять ее? Чтобы найти ее в том месте, где она находится, в той печали, где она находится. Сколько раз вы действительно оставались с ней, или это было две минуты, и я должен бежать. Сколько раз это было, что вы взяли на себя ее проблемы, ее нужды. Сколько раз вы подарили не цветы, не шоколад, а себя. Вот я, целый час твой. Сделай, говори мне, что хочешь, и я буду делать для тебя, служить тебе. Вы понимаете, о чем говорится? Когда мы изучаем жизнь Иисуса Христа, это невозможно, друзья, если мы не будем знать Иисуса Христа лично, если Он не станет нашим сокровищем. В этом, друзья, есть выход, в этом решение, друзья, всех проблем, которые сегодня имеют люди, называя их романтическими проблемами. Это любовь, которая отдает себя. Смотрите, Арси Спроул однажды написал интересную фразу о том, как он, Иисус Христос, продолжает любить свою церковь. Просто послушайте внимательно. Интерес Христа к своей невесте никогда не был случайным. Она не была для него чем-то второстепенным. Он придавал ей большое значение. Только представьте себе круг обязанностей Христа, Царя Вселенной. Он не является бездействующим царем, лишь номинально носящим свой титул. У него полно дел. Его обязанность – обеспечивать жизнедеятельность целого мироздания. Он должен следить, чтобы каждый день вставало солнце, чтобы звезды не сбивались со своего курса, чтобы на земле появлялись и исчезали государства, и чтобы поддерживался порядок во всех многообразных вещах и сферах. Но и при таком плотном графике он находит время для своей невесты. Если бы существовал муж, который имел бы право пренебрегать отношениями своей жены, так это был бы Христос. Но он никогда не перепоручает второстепенным ангелам небесной бюрократии рассматривать прошения церкви. Христос сам ежедневно решает вопросы своих людей. Он никогда не отсутствует по делам и не бывает слишком занят для своей невесты. Он отдает себя без остатка. Какая женщина отказалась бы покориться такой любви? Вот такую любовь, друзья, Господь повелевает нам иметь. Третье. У каждого мужа должна быть освящающая любовь. Освящающая любовь, мы читаем о ней в 26 и в 27 стихе. Прочитайте вместе со мной. «Чтобы освятить ее, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Обратите внимание на первых три слова. «Чтобы освятить ее». Иисус Христос пришел, чтобы решить не эмоциональную, не экономическую или финансовую, не политическую проблему женщины, не социальную проблему женщины и мужчины. Иисус Христос пришел для того, чтобы на самом деле решить самую главную проблему, и это ее духовное состояние. Вот в этих двух стихах, дорогие друзья, смотрите, в первую очередь Иисус Христос пришел, чтобы позаботиться о духовном состоянии церкви, о духовном состоянии церкви, чтобы освятить ее. В этом одном слове мы очень часто встречаем это, около 200 раз это слово встречается в Библии, в Ветхом и Новом Заветах. Это слово говорит о том, что что-то отделено от той цели, которой оно служило раньше, для совершенно другой. Что-то было взято, скажем, если взять сосуд какой-то у нас дома или, возможно, где-то в церкви, этот сосуд служил одним целям, и теперь хозяин пришел, взял этот сосуд, очистил его, помыл его, покрасил его, сделал его красивым, и теперь он принадлежит совершенно для других целей. Слово «освятил» именно это означает. И оно всегда означает отношение человека к Богу. Иисус Христос пришел для того, чтобы в первую очередь решить проблему отношения церкви с Богом, отношения человека с Богом. И мы также и напишем здесь: «Мужья, любите своих жен, чтобы освятить их». Это освящающая любовь. Для нас, мужчин, нужно всегда в первую очередь знать, какие отношения у нашей жены с Богом. Вы можете покупать ей очень много хороших подарков. Вы можете купить ей Мерседес. Вы можете купить ей хорошее, красивое платье. Вы можете купить ей много колец на руки. Вы можете купить ей много красок. Но если вы не позаботились о ее личном отношении с Богом, вы не любите ее. Сколько бы вы ей ни дали, но если вы не заботитесь о ее личном отношении с Богом, вы ее не любите. Второе. Мы читаем здесь, что Иисус Христос пришел, чтобы освятить ее, очистив баню водную. Слово «очистив» – это негативное слово, говорит о процессе очищения от чего, о какой-то грязи. И в принципе здесь идет речь об отношении ко греху. Это наша обязанность, дорогие братья, знать, через какой грех проходят наши сестры, с каким грехом наши жены имеют дело. Какие искушения они на самом деле переживают в понедельник утром? Какие искушения они проходят, когда они встречаются с другими женщинами? Или когда они в городе? Или когда они, возможно, дома со своими детьми? Их отношения с грехом. Когда последний раз вы, братья, спрашивали у своей жены, какой ее грех, с которым она борется? Когда последний раз вы конкретно молились о том грехе, с которым борется ваша жена? Было ли вообще это в ваших интересах и в ваших планах поговорить с ней о том, что происходит в ее сердце? О чем переживает она? С чем она имеет борьбу? С каким грехом? Иисус Христос пришел, чтобы освятить церковь и позаботиться о ее отношении к Богу, ее отношении ко греху и ее отношении к Слову. Обратите внимание, здесь говорится в 26 стихе «посредством Слова». Все перечисленное выше, ее отношение к Богу и ее отношение ко греху, тесно связано со Словом. Я хочу спросить у вас, мужчины, когда последний раз вы дали своим женам время просто почитать Слово Божие? Когда последний раз вы были просто вместе с женой, изучали Слово Божие? Когда последний раз вы ей подсказали, как правильно применять Слово Божие в этой конкретной ситуации? Когда вы были на самом деле примером применения Слова Божьего? Иисус Христос, друзья, это было Слово Божие в действии. И возьмите каждый штрих Его жизни, это была вечная жизнь. Почему? Потому что это было полное, стопроцентное Слово, реализованное в жизнь. И если мы только-напросто учим и лечим своих жен стихами из Библии, но не показываем это своей жизнью, и они не видят в нас воплощенное Слово Божие, на самом деле лучше нам закрыть свой рот и заняться своим сердцем. Но все равно, друзья, это наша обязанность. Это третье качество любви. Это особенная, отдающая себя любовь и освящающая любовь, которая в первую очередь решает очень важные вопросы. Ее отношение к Богу, ее отношение ко греху, ее отношение к Слову. И 27 стих говорит о ее отношении со Христом. Как она живет во Христе? Насколько она любит Христа? Насколько Христос является centerpiece? Насколько Иисус Христос является центральным местом в ее жизни, насколько Он является этой славой. Смотрите, что Он в 26-27 стихе пишет, чтобы представить ее себе. Смотрите, что произошло, друзья, братья. Иисус Христос делегировал для нас мужей, Он делегировал для нас авторитет вести пастырскую работу над нашими женами для того, чтобы они жили для Христа, не для нас. Не для нас, братья, не для нас, еще повторяю, а для того, чтобы они больше и лучше, и глубже, и слаще, и счастливее, и радостней жили для Христа. Христос работает над нашими женами через нас для себя, не для нас. Это 27 стих говорит об этом, чтобы представить ее себе славную церковью и представить ее никому другому, но себе, славную церковью, которая не имеет ни пятна, ни складки, малейшей складки. Или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ее слава, последняя, ее слава и ее святость должны быть нашим переживанием. Друзья, посмотрите, порядок очень важный. Если физически мы заботимся о своих женах в первую очередь, и иногда, по временам, только о ее духовном состоянии, мы не любим ее правильно. Порядок очень четко показан здесь. Иисус Христос пришел для того, чтобы освятить свою невесту, чтобы изменить ее, чтобы сделать ее славной и чтобы привести ее. И этим он дает гарантию. Он приведет ее к себе. Христос просто наслаждается этой работой ежедневно. И Он хочет, чтобы мы имели Его наслаждение нашим. В работе над собой, конечно, и над нашими женами. Каким образом муж может любить освящающей любовью? Несколько советов. Каким образом муж может любить освящающей любовью? Первое. Запланируйте или предоставьте своей жене личное время для изучения слова и молитвы. Сделайте хотя бы несколько раз в неделю, чтобы у вас было время для того, чтобы вы знали, что это время, когда моя жена одна, она сегодня, сейчас, в это время, я возьму детей, заберу от нее все ее проблемы и дам ей возможность, чтобы она изучала слово сама, чтобы она проводила время в молитве. Второе. Регулярно читайте и изучайте Писание вместе. Возьмите послание, любое послание, возьмите книгу Псалтырь, возьмите песни песней, начните вместе изучать Слово Божие и молиться о прочитанном для того, чтобы исполнять его. Третье. Помогайте ей применять Писание в конкретных ситуациях. Помогайте, говорит о том, что вы должны понимать ее, вы должны понимать ситуацию, вы должны поговорить с ней и рассказать ей, каким образом Бог ожидает от нее поступать вот в этой ситуации. Не так, как вам хотелось бы, не так, как ей выгоднее было бы, а как Бог ожидает от нее. Четвертое. Будьте примером применения Писания. Делайте свои решения и объясняйте их для нее на основании Писания. Вот я делаю так, потому что Господь говорит вот так. Я думаю, что нам нужно именно так делать, потому что Писание так делает. И после того, когда вы сделали, вы объясняете своей жене, почему вы так сделали. Потому что вы, друзья, являетесь первым и самым важным влиянием для своей жены, чтобы она училась от вас жить для Христа. Это очень важная задача. Будьте примером применения Писания. Следующее. Замечайте ее победы и проявление характера Христа. Когда она проявила любовь и долготерпение, и любовь, и мир, и радость Христовы, отметьте это, скажите ей об этом, похвалите ее за это. Прославьте Господа вместе за это. Не высматривайте в своей жене только грехи и пороки, и ее недостатки, потому что вы сами не лучше. На самом деле, замечайте ее победы и проявление характера Христа. Следующее. Остерегайтесь критиковать ее поступки, слова, эмоции без основания. Без основания Писания. Остерегайтесь сразу бросаться в бой и исправлять ее. Она не глина, и она не просто-напросто, знаете, какой-то пластилин, кусок пластилина. Это очень деликатный сосуд, который Бог дает для вас. Очень нежный. Для того, чтобы вы могли исправлять ее, показывать ей. Остерегайтесь критиковать ее поступки сразу же. Учитесь обличать ее, созидая ее. Позаботьтесь о том, чтобы она приобретала максимальную пользу от собраний, слушания проповедей, общего поклонения. После сегодняшнего собрания поговорите с ней, как она на самом деле могла, что она услышала. Насколько она действительно от сердца она могла петь сегодня. Насколько она действительно поклонилась Богу. Обычно, может быть, где-то там кто-то не спел так, или ту песню так спели. Об этом мы всегда находим время поговорить. Узнайте у своей жены, как она сегодня поклонялась Господу. Узнайте у нее, как вы можете лучше исправиться. И знаете, что еще, братья? Иногда возьмите своих жен, отправьте в первую очередь, пускай они сядут где-то на первой скамейке, свободно от детей. И вы возьмите детей на шею, на руки, на коленки возьмите, вы их возьмите. И пускай ваши жены просто побудут сами на собрании. Пускай они попоют, пускай они послушают без проблем, без отвлечения детского. Возьмите на себя материнскую ответственность хотя бы на одно собрание или через раз сделайте это. Интересуйтесь ежедневно ее печалями, радостями, ее тревогами, страхами, ее падениями. Интересуйтесь. Это ваша пасторская задача. Это ваша задача как лидера в семье, как пастыря. И еще одно. Проявите максимум внимания к тем сторонам, привычкам, в которых она хочет исправиться. У вас должен быть план, совместный план. Вот это качество у тебя есть, и мы будем вместе его пробовать исправлять. Друзья, ни в коем случае не подумайте, что это только наша обязанность в одну сторону. Это обоюдная обязанность, взаимная обязанность. Я даже и не говорю о том, что это наша обязанность быть на своем месте, любить Господа и быть в первую очередь проповедником и пастырем для своей души. Ее пасти сначала. Итак, три этих качества любви. Особенная любовь, отдающая любовь, отдающая себя любовь и освящающая любовь. 28 по 31 стихи. Текст очень понятный, отвечающая на нужды, на конкретные нужды любовь. Отвечающая на нужды любовь. 28 стих говорит о том, чтобы мы любили так же постоянно, как себя. Чтобы мы любили так же постоянно, как самих себя, как свое тело. Очень часто люди говорят «I hate myself». Я ненавижу себя, и в то же самое время берут в рот хорошую жареную пиццу, полную грибов, сыра, мяска и всего остального. I hate myself. И они, я говорю, ненавижу себя, и в то же самое время смотрят в зеркало, причесываются, одевают хорошую одежду, галстуки. Я ненавижу себя, я не нравлюсь себе, и в то же самое время покупают целыми пачками в Костко покупают айскрим. Вот как люди на самом деле ненавидят себя. Они любят себя. И мы, братья, ох, мы любим себя очень сильно. Может быть, мы не так долго стоим у зеркала, но мы очень любим себя много. И апостол Павел говорит в этом 28 стихе. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Он не говорит, любите сначала самих себя, и от этого научитесь любить своих жен. Но он говорит, вы уже любите себя, и очень сильно любите, и очень постоянно любите. Он говорит, любите постоянно точно так же, независимо от настроения, независимо от времени, независимо от местонахождения, независимо от усталости, братья, когда вы приходите домой, первой вашей обязанностью не посидеть у дивана, у телевизора, на диване, или подождать, пока к вам принесут очередную пайку чего-то покушать. Это ваша обязанность служить там, в семье, любить свою жену, когда вы приходите с работы. Это ваша обязанность. Вы вступаете теперь в новую роль. Вы приходите в эту новую роль служения своей жене, любить ее. И как только вы захотите сесть на мягкий диван, подумать, о, наверное, она хочет тоже посидеть на диване. Да, целый день она была дома, целый день она была с детьми, целый день она крутилась, да, она была дома. Но я однажды попробовал побыть дома 3 часа с 3 детьми. Друзья, каким образом на самом деле вы любите свою жену, будет показано здесь. Любите ее так же постоянно, как себя. Независимо от того, какое у вас настроение, где бы вы ни были, независимо от того, как вы устали, независимо от погоды. Братья, многие из вас, у вас очень много болит голова. Когда дождь пошел, вы просто не находите места. И очень часто вы находите это достойной, достаточной причиной не любить свою жену. Бог говорит, В 29 стихе он говорит следующее. «Любите свою жену так же внимательно и заботливо, как себя». Почему? Смотрите, 29. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти». Никогда, никогда, никто. Но он питает и греет ее. Эти 2 разных слова. Он питает ее и греет ее. И если вы греете свою жену тогда, когда она хочет кушать, вы что-то неправильно делаете. То есть конкретные нужды. Поэтому так же внимательно и заботливо, как себя, обращайте внимание на конкретные нужды жены. Узнавайте, какие эти нужды. Спрашивайте о конкретных ожиданиях, планах жены. Приходит вторник, приходит среда. Какие планы, какие ожидания? Что ты хочешь сделать сегодня? Где я могу тебе помочь? 3. Удовлетворяя конкретные желания жены. Знайте ее желания, что она хочет. Узнавайте ее, даже ее капризы, друзья, вам нужно знать. Даже ее капризы. Пускай она лучше вам их расскажет, чем где-то она будет, возможно, другим своим подругам их о них рассказывать. И 3 еще. Так же много, как Господь, церковь. 30-31 стихи говорят, потому что мы члены тела Его, от плоти Его, от костей Его. Он показывает, насколько мы в духовном плане произошли от Христа. Он дал нам жизнь новую от Него. Мы имеем Его природу. Так как Ева получила свое существование от Адама при действии Божьего творчества, точно так же мы имеем вот это соединение со Христом, и Он напоминает о единстве, которое мы имеем друг с другом перед Богом. Друзья, послушайте, почему апостол Павел напоминает об этом в 30 стихе? Потому что мы члены тела Его, от плоти Его, от костей Его. Очень часто я не чувствую, что я одно со своей женой. Очень часто вы не чувствуете, что вы одно со своей женой. Но это не означает, что вы не должны теперь любить ее. Библия говорит, что перед Богом ты одно. Перед Богом ты законный муж, и ты законная жена друг с другом. И вы ответственны перед Богом содержать это единство, единство это в чистоте, в порядке. Поэтому так же много, как Господь любит церковь, помните о единстве со своей женой перед Богом и прилепляйтесь к своей жене ежедневно. Прилепляйтесь к ней умственно, прилепляйтесь к ней физически. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Лепитесь с ней каждый день, прилепляйтесь к своей жене, приклеивайтесь к ней. И просто-напросто посмотрите на прошлую неделю и возьмите каждый день из этой недели и посмотрите, что конкретно вы сделали для того, чтобы прилепиться к своей жене. Эмоционально, умственно, интеллектуально, духовно, физически. Что вы сделали для этого? Что вы сделали для этого? Смотрите, как Господь на самом деле заботится о своей невесте. Ефесянам 1 глава 22 стих мы читаем очень важную истину. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви». Я поставил вам рядом, там в желтом отметил, что вы увидели, что на самом деле написано в греческом тексте, в оригинальном тексте. Обратите внимание, немножко есть разница. Наш русский текст говорит, «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви». Смотрите, что написано в оригинальном тексте. «И поставил Его главою над всем для церкви». То есть все то, что происходит во Вселенной, друзья, Иисус Христос использует для церкви. У него цель – церковь. Любой университет, любое государство, все, что происходит в этой вселенной, разные программы, государства, разные общества, все, что происходит, Господь это допускает и проводит свою линию ради одной цели. Он поставил Иисуса Христа над всем для церкви. Иисус Христос использует свое владычество, свою силу, свою мудрость, свою власть для того, чтобы все использовать для церкви. Как это практически для нас просто должно быть? Все, что у меня есть, мое творчество, мое вдохновение, мое восхищение кем-то другим, все то, что я имею, все оно должно быть использовано для жены, для того, чтобы растить ее, для того, чтобы лелеять ее. Слово «питать» и «греть» имеется в виду лелеять, смотреть за ней внимательно. Знаете, как за цветком. Он растет, только пробивается, и мы водой подливаем его, потому что этот цветок, он должен расти. И мы оберегаем, даже наших детей оберегаем от этого цветка, потому что мы хотим, чтобы он укрепился, чтобы он вырос. И мы подливаем туда воду. Мы заботимся, мы лелеем этот маленький цветок. Красивый цветок, прекрасный цветок. Мужья, ваша жена, которую Бог дал вам, это самая красивая роза. Это самый красивый цветок, который вы можете иметь. И Он доверил ее вам, даже если это было 100% ваше решение. Он доверил вам именно этот цветок, чтобы вы охраняли его, чтобы вы заботились о нем, чтобы вы лелеяли его, чтобы вы все использовали, свою власть, свое тепло, свою силу, свое творчество, свою работу, свои деньги, для того, чтобы растить ее. Филиппийцам 4:19 апостол Павел говорит еще раз о том, насколько Бог заботится. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Несколько для вас советов, дорогие братья, как любить заботливой любовью. Будьте лидером в доме, инициатором отношений. Будьте лидером в доме. Поверьте, друзья, жена начнет отдыхать, когда вы станете лидером. Быть лидером очень просто. Инициируйте доброе. Инициируйте отношения. Инициируйте разговор, беседу. Инициируйте тематику ваших бесед, разговоров. Инициируйте тогда, когда вы поссорились. Вы будьте лидером в этой ситуации, лидером в добром. Инициируйте отношения, инициируйте разговор. И, конечно же, второе, говорите с ней много, говорите с ней ласково, говорите с уважением. Третье, спрашивайте о ее мнении, о ее нуждах, желаниях, о ее вкусах. Спрашивайте у нее об этом. Четвертое, восхищайтесь ею, хвалите ее, благодарите. Это входит в эту часть питать и греть, лелеять ее. Восхищайтесь своей женой, благодарите ее, замечайте то, что она делает. Замечайте, даже если это уже в сотый или в тысячный раз сделано, и это обычная тема. Следующее. Просите прощения, когда согрешили против нее. Мужья, просите прощения, когда вы согрешаете против нее. Помогайте ей на кухне, в доме, с детьми. Седьмое, очень простое, но очень важное. Скажем, в наших отношениях очень важно. Давайте ей иногда возможность поспать побольше. Пускай она побудет в кровати побольше. Вы встаньте раньше и сделайте, возьмите на себя дневные заботы. Дайте ей поспать побольше. Днем предложите ей, если у вас есть возможность, когда она пришла на ланч, дайте ей полчасика, пускай она пойдет, просто-напросто побудет сама. Предоставляйте ей время быть самой, без детей. И я поставил здесь, означает самой, не одинокой, друзья, братья, не одинокими жены наши должны быть, уезжая на месяц или два, или на полгода в разные миссионерские поездки. Не для этого Господь соединяет нас. Планируйте, предоставляйте ей время быть самой, заберите детей, возьмите на себя ответственность быть с детьми. Планируйте время быть наедине для того, чтобы прилепляться друг к другу, для того, чтобы на самом деле удовлетворять друг друга. Планируйте время быть наедине. И делайте это настолько часто, насколько вы считаете нужным. Говорите об этом. И, конечно же, помните о ее знаменательной дате. Даже если она говорит вам, нет, у нас нет денег, мы ничего не сможем уже в этот раз сделать. Найдите их деньги. Заработайте. И все равно помните о той знаменательной дате. Даже если она искренне говорит вам, что на самом деле у нас не за что, мы не имеем, давай не будем этого делать. В душе, знаете, всегда в душе где-то там осталось семечко, маленькое семечко. Все-таки он сделает или нет? Я уже знаю это 12 лет вместе. И просто-напросто последнее. Ищите возможности служить ей. How can I help you? Должно быть самым простым вопросом. Вместо того, чтобы говорить «я люблю тебя» иногда, поочередно используйте эту фразу «How can I help you?» «Как я могу тебе помочь?» «Я люблю тебя» – синоним фраза «Как я могу тебе помочь сейчас?» Okay? И последнее. Последнее очень важно. Мы с вами говорили о любви, которая особенная, которая отдает себя, освящает, которая отвечает на нужды, конкретные нужды своей жены, и это любовь, которая отражает отношения Христа и Церкви. Друзья, я очень хотел бы, чтобы вы внимательно прослушали этих несколько минут, о чем речь идет. Тайна эта велика, говорит Павел. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Он не говорит о том, что это неизвестно. Он говорит о том, что это очень важно знать, очень важно заметить это. Я говорю об отношениях Христа и Церкви. Наши отношения к нашим женам показывают на самом деле, каким образом Христос относится к Церкви. И потому я хочу, чтобы вы запомнили три фразы или три слова, что означает тайна Христова. Тайна – это велика, отношение Христа к Церкви. Мое отношение к моей жене, в первую очередь, это проповедь. Это проповедь. Моя любовь – это проповедь. Люди вокруг – дети рядом, они видят мою любовь, и моя любовь для них – это не только проповедь, но и пример. Но я хочу прочитать один текст. 2 Коринфянам 2:14. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Это, друзья, в контексте не говорится о муже и жене, но это очень применимый текст. В этой ситуации Господь хочет, чтобы моя любовь к моей жене была благоуханием познания о Боге. Когда мои дети смотрят, как я люблю свою жену, я им говорю, вот так Христос любит церковь. Поэтому любовь – это проповедь, любовь – это должна быть примером. Я показываю своим детям, своим соседям, я показываю о том, как любовь Христова реализовывается в ежедневной ситуации. И последнее – любовь как предвкушение будущей встречи со Христом и вечного пребывания с Ним. Любовь, друзья, каждый раз, когда мы любим друг друга, каждый раз, когда мы лелеем друг друга, каждый раз, когда мы проявляем любовь в нашу, мы всего лишь говорим в будущем, это умножь в тысячи в миллионы раз. В будущем вот так будет хорошо. Христос будет заботиться о своей церкви. Любовь, друзья, это проповедь, это пример, это предвкушение той благодати. Помогайте своей жене предвкушать небо, тогда, когда вы любите ее вот этой любовью. Итак, чтобы быть пастырем своей жены, нужно учиться любить ее особенной любовью. Нужно любить ее отдающей себя любовью. Нужно любить ее освящающей любовью. Любить ее отвечающей на нужды любовью. Любить ее отображающей отношения Христа к Церкви любовью. Несколько месяцев назад я и моя жена были одним из тех, кому Господь подарил огромнейшее благословение. У нас родился третий ребенок. Уходя из госпиталя через несколько дней, когда мы были вместе с женой там, к нам в палату зашел доктор, врач. И она принесла с собой много подобных вот таких брошюрок. Одна из них, я сделал ее закладкой для своего чтения. В этой закладке говорится о том, что моя жена, как и все остальные женщины после родов, возможно, очень возможно будет переживать плохой сон, плохой аппетит, плохое настроение, недостаточное внимание к ребенку, к друзьям, к семье, чувство вины, чувство безнадежности, чрезмерные слезы, какая-то расстроенность, чувство плохого материнства, очень мало энергии, мысли, чтобы доставить кому-то печаль или зло, или кому-то отомстить. Прочитав это, она говорит, мы предлагаем для нее хороший тритмент в госпитале. И я поинтересовался, что это за тритмент, и как они будут лечить мою жену. У них есть определенные программы, и у них есть очень много хороших таблеток. Я когда посмотрел на это, я был готов у него спросить, почему меня она не приглашает на такой тритмент. Потому что плохой сон, плохой аппетит, плохое настроение, недостаточное внимание, чувство вины, безнадежности, чрезмерные слезы, чувство плохого материнства. Все это дело не лечится таблетками. И я просто-напросто в душе ей сказал, моя жена не нуждается в таблетках. И моя нужда не нуждается в вашей клинической обработке ее настроения. Она нуждается в человеке, который мог бы понимать ее, в пасторе, ее души, ее настроения, ее ума, ее отношения с Богом, ее мыслей. Ваша жена, дорогой брат, не нуждается в pills. Она не нуждается в таблетках в первую очередь. Я сейчас не говорю за другие кейсы, когда действительно человек болеет, и там нужны таблетки. И слава Богу за эту медицину. Но то, что о чем здесь говорится, postpartum depression, ей не нужны были таблетки. И сейчас ей не нужны таблетки. Ей нужен я. Ей нужно мое внимание, моя забота. Ей нужна вот эта любовь, особенно отдающая себя, освящающая, отвечающая на нужды и отображающая отношение Христа, никого другого, не папы с мамой, а Христа. Давайте мы помолимся об этом. Аминь. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Ефесянам, за послание, которое так много говорит нам об нашей ответственности, о нашей любви к нашим женам. Я, Господь, прошу Тебя о том, чтобы и я, как муж, и каждый, кто здесь находится, нынешний и в будущем, кто хочет стать таким, чтобы мы серьезно отнеслись к этому. Господи, мы видим, насколько мы далеко не любим своих жен. Прости нам, Господи. Научи нас запланировать для себя такую любовь. Научи нас любить так ежедневно и сверять свою любовь с той библейской любовью, о которой Ты говоришь в Слове Своем. Господи, пусть наши жены увидят в нас Христа, реального, практичного, доброго, любящего Христа здесь на земле. И во имя Его мы просим об этом. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!